«Дилетанты».
Добрый вечер, программа «Дилетанты». Мы продолжаем нашу программу, которая, как известно нашим слушателям, нашей аудитории, тесно связана с журналом «Дилетант». И вот июльский номер, относительно недавно появившийся, его главная тема была посвящена чему или кому, как вы думаете, конечно же, половцам и печенегам, двум народам, которых помянул Владимир Владимирович Путин, говоря о том, что, вот как бы так, если вы помните целиком цитату, он якобы цитировал адвоката Плевака, но мы провели, кстати говоря, в этом номере есть материал, мы провели расследование и выяснили, что цитата вообще звучала по-другому, и, по-моему, чуть ли даже и не Плевака, вообще-то ее автор. Но дело не в этом. Половцы и печенеги прозвучали, а задача наша все-таки хоть как-то рассказать своим читателям о тех исторических реалиях, которые порой неожиданно возникают в нашей текущей жизни, а в данном случае даже в нашей политической жизни. Так что с половцами и печенегами, напоминаю, наш президент обещал справиться, вернее так, с эпидемией обещал справиться так же, как с половцами и с печенегами, хотя вот все наши изыскания показали, что, в общем-то, ничего плохого для Руси от половцев и печенегов сильно плохого не исходило. В общем, короче говоря, такое странное немножко вся эта история. Мы заинтересовались, главную тему, безусловно, посвятили. И вот сегодня в развитии этой главной темы июльского номера мы продолжаем разговор уже в радиоэфире. Теперь я представлю свою сегодняшнюю гостью, Ольгу Дмитриеву, историка, писателя. Ольга, добрый день.
Добрый день.
Слушайте, мы с вами договорились, не будем скрывать от наших слушателей, что у нас сегодня как бы два героя. Какое они отношение имеют к половцам? Вы нам сейчас, конечно же, расскажете. А есть у вас вообще такое общее представление? Они действительно, можно ли назвать вообще половцев врагами там России, которые терзали Русь?
Ну, они, конечно, были врагами, но они бывали и союзниками.
Они соседи.
А соседи, но соседи, совершающие набеги. Но те люди, о которых мы будем сейчас рассказывать, это плоды союза с половцами, брачных союзов.
Брачных даже союзов. Ну, это будет еще интересней. Я знаю одно, что первая героиня нашего сегодняшнего рассказа будет Евпраксия Всеволодовна. Правильно?
Да, Евпраксия Всеволодовна, внучка Ярослава Мудрого. Императрица Священной Римской империи, тогда она, правда, еще не называлась Священной, но такая фигура очень интересная. Они, к сожалению, почему-то мало известно, гораздо больше известно об Анне Ярославне, хотя Анна Ярославна была королевой маленького провинциального в то время государства, а Евпраксия Всеволодовна была императрицей огромного вот такого государственного объединения.
И какое она отношение имела к половцам? Она была дочь половчанки, да?
Половчанки Анны, да. Она была дочерью половчанки Анны.
И киевского князя Всеволода. Ну, естественно, если она все разна Всеволода.
Всеволода Ярославича и сестра Владимира Мономаха. Но от разных прав они были.
Как же она стала императрицей?
Это очень сложное и трагическое, потому что Евпраксия Всеволодовна фигура трагическая, и, в общем-то, история с ней обошлась очень жестоко. Но сейчас, я думаю, она интересна очень современным феминисткам. Они бы могли поднять ее на знамя, там назвать какой-то журнал Евпраксия, и общество организовать Евпраксия. Сейчас станет ясно, почему. Она родилась в семье киевского князя. Три ее тетки были замужем за королями. Анна Ярославна, Елизавета, Анастасия. В общем, за королями. И девочка росла счастливо, получила очень неплохое по тому времени образование. Образование киевские князья получали приличное по тому времени. Влияние Византии сказывалось очень сильно. И 12 лет, когда ей исполнилось, ее надо было выдавать замуж. Жениха нашли в Германии. Ее родственница Одан фон Штаден сосватала Генриха фон Штадена, крупного саксонского графа, графа Северной Марки. Это было, входило в планы Всеволода Ярославича, такие надо было политические противовесы, и ее отправили в Германию. Причем отправили в Германию, как отмечено хронистами, с великолепнейшим совершенно поездом с приданым. Отмечают верблюдов, видимо, это было от половецкого дедушки, что было нагружено каменьями, там драгоценными. Ну, вероятно, это было преувеличение, но всюду фигурирует, что приданое было невероятное совершенно. И она попала в Саксонию.
А скажите, да. Пожалуйста, извините, просто да. По ходу дела один вопрос. А насколько это было распространено, что ли, в то время? Редкость или это не редкость, что вот молодая девушка, кто он, как ее, княгиня, да, она выходит замуж за немца. То есть настолько были тесные связи и близкие связи.
Европа, Россия, Русь являлась частью Европы тогда. До монгольского нашествия Русь была частью Европы, и вообще в Европе особых границ, ни конфессиональных, никаких других не было. Сообщения, коммуникации были прекрасно налажены, это мы поймем потом. То есть это было нормально, ее тетки вышли замуж за иностранных принцев, так почему они вышли, королей, прошу прощения, выходили немецкие аристократки за русских князей, за польских королей выходили замуж, и она вышла за очень влиятельного аристократа.
То есть это был по тем временам, это не мезальянс какой-то там был?
Это не мезальянс, потому что он был очень крупным, у него были крупные владения. Он находился в оппозиции в тот момент императору. Это не был мезальянс.
Ну хорошо, да, просто чтобы разъяснить. Слушаем дальше.
Ее отправили в Германию вот с этим роскошным караваном. И на некоторое время поселили в Кведленбургский монастырь. Что такое Кведленбургский монастырь? Это аббатство, где девочек, какая передержка была некоторая, она должна была выучить латынь, хотя, может быть, она и владела ею. Киевские книжные, я повторяю, были очень образованы, и немецкому языку. Когда ей исполнилось 14 лет, ее выдали замуж. А аббатисса, вот это очень важно, аббатисса была сестра германского императора, императора Римской империи Генриха IV, личностью невероятно интересной, и то, что на страшной трагедии, трагической. Он был в это время женат на Бетте Савойской, и у него было 5 детей.
Имел это Генрих IV?
Генрих IV, да. А потом внезапно, по невыясненным причинам, потом это тоже будет поставлено в вину Евпраксии, ее муж умирает. Она получает имя Адельгейда, она принимает католичество. Это было тогда нормально, не придавалось этому такого большого значения, как позднее.
Это не предательство веры, да?
Нет, тогда вот в XI веке это не считалось предательством, совершенно это уже позднее все будет. Принимает имя Адельгейды в честь своей крестной матери Адельгейды,
принцессы. Вот это аббатисса, это...
Да. Да, а потом она очень быстро, по-моему, через 2 года вдовеет. Муж, это невыясненных обстоятельствах, умирает, и она остается вдовой, бездетной вдовой. То есть у нее никакого положения, ничего. И снова удаляется в монастырь. И в монастыре она...
Но извините, то все это происходит в Германии.
Все в Германии.
То, что мы называем сегодня Германией.
Германией. Все происходит в Германии. Она в монастыре проводит несколько лет, и там она знакомится с Генрихом IV. Может быть, она познакомилась с ним раньше и, возможно, приложила руку к этому Адельгейда, сестра императора, и император делает ей предложение. В хрониках написано, что она отличалась от дам немецких красотой и умом. Не знаю, как красотой, но внешность у нее была действительно необычной, потому что смешение половецкой, шведской и славянской крови могло дать самые неожиданные результаты. Вот она выходит замуж за Генриха IV, а Генрих IV прославлен тем, вот стояние в Каноссе. Это открытая борьба с папой Римским. Это унижение в Каноссе, можно будет рассказать о нем. Это непрерывная борьба с немецкими князьями. И он надеется на союз с киевским князем. Адельгейда получает разрешение. И ей 18 лет, ему 38. И она вступает в брак. Происходит торжественное венчание в Кёльне. А потом коронация. Она коронованная королева. Не императрица, а королева Германии. Ну, она императрица считалась.
Это была страсть, это была любовь, это вот она настолько понравилась Генриху, или еще дополнительно был некий политический расчет?
Это был, значит, страсти и любви, я не знаю, в хрониках там по-разному пишут, что пишет.
Следов не осталось, я так понимаю.
Нет, но напишут, что там будет в одной хронике, что если раньше он ее возненавидел столь же как, сильно, как раньше страстно любил. Ну, это неизвестно. Дело в том, что, а так как она являлась представительницей саксонского владетельного дома, то она как бы
в силу служила своего предыдущего замужества.
Да, замужества. Она служила залогом союза. Саксонский дом состоял постоянно то в оппозиции Генриху, то возглавлял оппозицию, то наоборот, когда политика менялась, он был ему предан. На данный момент было некое замирение такое, и ее, значит, выдали саксонцы уже, а не князь, как залог мирного союза и в какой-то степени заложницу. А Генрих был известен своими немыслимыми скандалами вообще семейными. И вообще у него был характер очень противоречивый, и сам он был личностью противоречивой. Может быть, повлияло то, что в детстве, когда ему было 11 лет, его похитил епископ Анна, мальчика заманили на корабль, он прыгнул с этого корабля, едва не погиб, там его выловили, это, конечно, было страшное потрясение, потом он жил у этого герцога, в общем-то, почти в плен, был пленным, ну, в общем, ему досталось. Но с близкими он не ладил. С женой, это я рассказываю, чтобы потом понять все происходящее. Мать ушла в монастырь, с ним не поладила. С сыновьями он тоже потом не будет ладить. А с женой захотел развестись буквально через два года после женитьбы. Но ему не разрешили. И он согласился с этим, что еще, чем еще больше подорвал свою репутацию.
А скажите, вот такого рода браки заключить. Ну, понятно, что у нее был предыдущий брак, она переехала в Европу, она порвала со своей предыдущей семьей, я имею в виду с отцом, с Ярославом, с Всеволодом и так далее, со всеми, с Всеволодом Ярославовичем, своим отцом. Или какие-то связи все-таки оставались, поддерживались?
Конечно, оставались. Она вот в некоторых хрониках написано, что она не в хрониках, а уже у писателя не получила разрешения. Нет, она получила разрешение. Разрешение на брак, она должна была его спросить у отца. Так что связи были, и связи эти потом, эти связи сыграют потом плохую службу. То, что все будет известно.
А с, так сказать, с нашей стороны, со стороны ее родни, тоже какие-то были расчеты? Я так понимаю, тогда все состояло из расчетов, да? Потому что связь, как с кем, это тоже, это связь с Европой, это конфликты, это борьба, это разные кланы, разные лагеря.
Да, конечно, были расчеты. Первый расчет хотели использовать фон Штадена в борьбе с Польшей, потому что Германия тогда была врагом Польши, противником Польши, а в Польше был соперник Всеволода Ярославича. То есть все было очень четко просчитано. Но вот как раз, прошу прощения за тавтологию, Генрих IV просчитался. Он надеялся, что Всеволод Ярославич ему поможет в борьбе с папой. А Россия была в тесной связи с Византией, Византия с папой Урбаном II потом уже, и помощи ему оказано не было. Это было очень большое разочарование в брате. Это влияло на отношения.
Ну хорошо, следим дальше за судьбой.
Дальше будет следующее. Генрих продолжал бороться с папой. И с Матильдой Тосканской такой княгиней была очень влиятельная в Италии, Тоскана. Был у него, значит, еще были враги, потому что одновременно со свадьбой произошла еще одна очень странная свадьба, почти параллельно. В то же время, в тот же год, по-моему, 1087, если я не ошибаюсь, свадьба произошла после того, как он овдовел, а овдовела в один год и Евпраксия, и он. Потом будут говорить, что сговорился император с Евпраксией и убили супругов. Насколько это верно, неизвестно. Вот, и такая немолодая графиня выходит замуж, ей 43 года, за Вельфа V, сына баварского герцога, у которого свои интересы в Италии. И Генрих едет в Италию, то есть выступает походом в Италии, берет с собой семью, оказывается в Италии. И вроде бы он уже одерживает победу под Каносой, это роковое для него место. Там он 3 дня стоял, вымаливая прощение у папы Римского. И терпит поражение. Он терпит поражение и оказывается, все перевалы закрыты, запертым в Италии вместе с женой, вместе с семьей. И вынужден провести там несколько лет. Причем настолько заперт, что папа Урбан II уезжает из Италии, организует первый крестовый поход, а тот вот заперт. Еще с ним его сын Конрад и Евпраксия, которая рожает ребенка, мальчика. И тут начинаются вот страшные события. Дело в том, что Генрих IV попал в очень тяжелое положение. Он заперт с небольшим войском. Были локальные войны тогда, такие, нельзя сказать, что колоссальные армии он с собой привел. А Евпраксия отправляют в заключение. Почему ее отправляют в заключение, неизвестно. Якобы за какие-то прегрешения, что совершенно непонятно. Сын Конрад бежит от отца к его врагам. А потом от него бежит, от Генриха бежит и Евпраксия. И бежит она, помогает Евпраксии, юный муж, 18-летний, вот этой 43-летней героине Матильды Тосканской. Она оказывается в Каносе у врага, смертельного врага своего мужа, и начинается, вот разворачивается вот эта страшная история Евпраксии. Она рассказывает о том, что на самом деле с ней происходило. Но оставим это на совести Евпраксии, потому что историки писали разное. Немецкие историки писали, что это ложь, другие историки писали, что это правда. В хрониках утверждалось в некоторых, что это правда, но Евпраксию это не спасло. Она рассказывает тосканской герцогине и священникам, что муж заставлял ее участвовать в черных мессах, что сам он принадлежит к сатанинской секте николаитов, и что он заставлял ее во время вот этих страшных оргий, то есть она во время этих страшных оргий, я еще слово, чтобы поделикатнее сказать, подвергалась насилию всех, кто желал, всех участников, кто желал, а муж за этим наблюдал. И он, значит, якобы даже сына своего принуждал войти, так деликатно написано, войти в покой и в практику. Матильда Тосканская страшно обрадовалась, это надо понять, и сказала, чтобы Евпраксия написала папе Римскому. Папа Римский получил это известие, размножил его, послал по всем высокопоставленным чиновникам, и состоялись 2 собора, на которых Евпраксия должна была рассказать о таких страшных вещах. Дело в том еще, что Генрих IV, тот самый, который стоял в Каносе, вымаливая прощение у папы Римского, и вот это выражение Каноса, как степень крайнего унижения, его уже отлучали от церкви. Отлучали от церкви и давали разрешение князьям не подчиняться ему. То есть лишнее отлучение ему абсолютно не нужно. И на соборах, первый произошел в Констанции, это в Швабии, были зачитаны, вот если так можно сказать, показания Евпраксии. А второй собор состоялся в Фьяченце. Причем народу собралось столько, что не нашлось церкви, собора, которое могло бы вместить всех желающих.
Но это вообще получился скандал на всю Европу, что называется.
Это был грандиозный, это был вселенский скандал. Это был вселенский скандал, что император Римской империи вот оказался таким страшным человеком, который немыслимо совершенно подвергал свою жену мучением и издевательством. Причем некоторые немецкие историки говорят, что это как бы была месть заложницы. Не саксонские владетели не выполнили своих обязательств, и он ее мучил за это. Это, конечно, странное такое высказывание, но говорят, что в Фьяченце собралось 30 тысяч человек. Я не представляю, что так могло бы быть. И что было слышно аж в задних рядах, когда она говорила, там не кричали, давай подробности из зала. Но она все рассказывала перед папой Римским. о том, значит, что она пережила, и было сказано, что она даже не знала, перед этим у нее родился маленький сын, и она не знала, от кого этот сын, и Генрих. Его назвали Генрихом, правда, и не было ничего сказано, официально объявлено. Генрих сказал, что он, и она не знала, от кого этот ребенок. Все это было сказано, но надо сказать, что для Евпраксии вот этот поступок был актом гражданского самоубийства. То есть, чтобы в Средневековье женщина рассказывала о таких вещах, чтобы она давала показания против своего мужа, чтобы она покинула самовольно мужа, это было что-то немыслимое. То есть, она совершила гражданское самоубийство. И видно, что личность-то она была очень незаурядная и волевая. То есть, как принцесса, как владетельное лицо, как вообще человек, принятый в обществе, она погибла. Но ей было дано разрешение от всех грехов, а Генриха IV очередной раз подвергли анафеме и отлучили от церкви.
После ее признания.
Да, после ее признания, после того, как это все было по Европе распространено, его отлучили от церкви, и, как пишут очевидцы, он был в ужасе и близок к самоубийству, потому что его престиж пострадал невероятно. То есть потом он воспрянет, но, в общем-то, в борьбе с папой это было сокрушительное поражение.
Ольга, давайте мы сейчас здесь прервемся на выпуск новостей, после которой продолжим программу «Дилетанты».
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Демарский. У меня сегодня в гостях историк, писательница Ольга Дмитриева. И говорим мы, наша первая героиня Адельгейда Всеволодовна, хотя Адельгейда она стала позднее, а вообще она Евпраксия Всеволодовна, она дочь киевского князя Всеволода Ярославича и половецкой княжны. Вот, собственно говоря, вот это ее происхождение и привело Евпраксию в нашу сегодняшнюю программу, поскольку, которая, как обычно, связана с журналом, я просто напоминаю, что июльский номер журнала, главная тема его посвящена половцам и печенегам, и вот половецкую часть мы сегодня охватываем вот этим рассказом сначала вот о Евпраксии Всеволодовне, я надеюсь, что нам еще хватит времени и на второго нашего сегодняшнего героя. Но пока вот наша Евпраксия Всеволодовна, она же Адельгейда Всеволодовна, стала уже императрицей Римской империи, между прочим. И вот здесь вот произошла та трагедия, да, которую вы начали рассказывать. Я имею в виду дальнейшую судьбу Евпраксии.
Дальнейшая судьба Евпраксии сложилась печально. Вначале она уже была никому не нужна. Она сделала то, что...
Своё дело,
да. Она жила некоторое время в Италии. Потом стали говорить, что ей опасно, что Генрих там посылает наемных убийц. Она перебралась в Венгрию к своей тетке, венгерской королеве. Там она тоже оказалась не нужна. Она была скомпрометирована и перебралась в Киев. Где ее встретили очень прохладно. Ее осудили. В общем-то, и духовенство даже осудило. И она дождалась известия.
Осудили вот за этот поступок?
Да, за этот поступок осудили, но неофициально. И она жила у сестры своей Янки в монастыре и приняла монашество только когда узнала о смерти мужа в 1106 году. То есть быстро доходили вести, он умер летом, в декабре она уже приняла постриг и пожила после этого очень недолго. Она умерла где-то на 37-м году, 38-м году жизни. И осталась в памяти так называемой волочайкой, ее распутницей. В басне всюду она фигурирует как распутница.
Она что, вела распутный образ жизни?
Нет, вот ее признание.
Само признание,
да, и то, что она участвовала, и то, что она выступила. Ведь она могла смолчать и продолжать жизнь в каком-нибудь там, ну, я не знаю, может быть, даже выйти замуж, развестись, и чтобы ее бы развел папа римский. Ну, вот такая у нее жуткая репутация.
Ну, понятно. А вот давайте, чтобы уже завершить эту историю, ну, ваша оценка, если хотите, ваше мнение, что ее все-таки толкнуло к этому, поиск истины, она так хотела вот правды, или какой-то расчет за всем этим стоял?
Я думаю, что психологически, ну, это психологи должны решать, конечно, это была месть. Я думаю, и она была доведена до отчаяния, унижениями, ну, и какой-то степени очищения. Угу. Сказала и очистила.
Хотя Генрих вроде вот в этой своей женитьбе, в этом браке все-таки вел себя приличнее, чем раньше. Так считать. Ну, приличнее в том смысле, что хотя бы он, во всяком случае, сохранял этот брак. Да?
Он сохранял этот брак, да, но сходили такие анекдоты о нем, что... Ну, они слишком хороши, чтобы быть правдой, что будто бы он подсылал то ли к ней, то ли к Берте, чтобы иметь повод для развода каких-то кавалеров, чтобы проникнуть и убить ее в процессе, заставить на месте измены, а она знала об этом и избили Генриха подготовленные слуги. Ну, в общем, жили они плохо. И, кстати, семейная жизнь Генриха обсуждалась еще до Евпраксии на съездах князей. Компрометированы до этого.
Вот такая судьба Евпраксии Всеволодовны, дочери Половецкой княжны, из которой судьба, история, из которой мы узнаем о том, что половчане, половцы были хоть и кочевым народом, они же были тюрки, да, тюркского происхождения. Но, тем не менее, через браки, через союзы и так далее, они тоже были членом европейской семьи, можно так сказать, ведь, да?
Да, и потом были не только с русскими князьями, они роднились, и в Грузии были половецкие.
Ну вот, это вот так вот мы сейчас и перейдем к Грузии, видимо, да? Да. Мы перейдем к Грузии, к Тамаре, знаменитой Тамаре, и к ее жениху Юрию Добролюбскому, сыну Андрея Добролюбского. Ну и теперь ваш рассказ, я напоминаю, Ольга Дмитриева, писательница, историк. И теперь ваш рассказ, Ольга Львовна, по поводу того, какое отношение эта история имеет к половцам.
К половцам это имеет отношение, потому что Андрей Боголюбский был сыном половецкой княжны. Андрей, да.
Отец Юрия.
Отец Юрия. А Юрий был, соответственно, внуком половцев и поддерживал, как мы потом увидим, связи с семьей матери. Видимо, связи с семьей матери поддерживались. Россия вообще была тогда, Русь, прошу прощения, да. Русь была достаточно открытой страной, и у нее были тесные связи, например, с Кавказом, с Аланией, нынешней Осетии, да, многие княгини, именно в это время русские княги, жены русских княгей были осетинками, ну, назовем осетинками, аланцами. Грузинские царевны выходили замуж за князей русских. И, в общем, вот такая была связь с Кавказом, с половцами. Россия была открытой страной. Русь была открытой страной. А Юрию Андреевичу очень не повезло. Он вообще абсолютно несчастный. Трагическая фигура. И о нем мало известно в истории. О нем писал Татищев, о нем писал Карамзин. Но случилось вот что с ним.
Случилось с ним царица Тамара.
Случилось с ним царица Тамара. Он дважды был коронован в Грузии. Да. Он был сыном Андрея Боголюбского. А Андрей Боголюбский был сыном Юрия Долгорукого, у которого было две жены. И от этих двух жен было потомство. Это потомство, ну, враждовало друг с другом, потому что Андрей, когда выкнежился, он выслал мачеху, ну, считается, что гречанка она была, потому что он выслал вместе с детьми в Византии. А когда он был убит, то те стали, ну, мстить и выслали, или сам бежал Юрий Андреевич с Руси. Почему это произошло? До этого он был новгородским князем. Новгородцы призвали его, когда был в силе его отец, на новгородский стол, изгнав до этого другого своего князя. А когда расстановка сил изменилась, его изгнали. А он, значит, Всеволод Большое Гнездо, который, кстати, был женат на Осетинской, на Осетинке, на Есыне, как в летописи, Всеволод Большое Гнездо не давал ему удела, и он был опасен, Всеволод Большое Гнездо, потому что по существующей системе наследования должен был наследовать за ним в обход его сыновей будущих Всеволода Большое Гнездо. И Юрий бежал. Бежал он, как считается, в половецкие степи. А в это время расцвела царица Тамара. Расцвела не только она, расцвело ее невероятно Грузия. Это был золотой век грузинского царства. Царица Тамара пришла к власти не просто. Ее отец Георгий III был узурпатором. Короновала, ее тоже короновали дважды. Один раз при жизни отца, второй раз уже когда она вступила на престол. Девочке было 19 лет, и ей надо было найти жениха. Потому что Багратиды уже не было наследников. Была вот она и ее сестра Русутана, единственные.
После смерти ее отца, да?
После смерти ее отца. Это Рюриковичей было, ну, пруд пруди у всех по 10, по 12, по 8 сыновей. А вот так произошло с Багратидами, именно вот с этой ветвью Багратидов, которые процарствуют аж до 19 века. И начали искать жениха. А у Тамары была тетка Русудан, которая была в свое время замужем за, по-моему, Изяславом Мстиславовичем. Киевским князем, вернулась в Грузию, там еще была жена шаха. И та хотела наладить связи с Русью. Почему был интересен вот этот князь-изгой? Он был молодой человек, который жил где-то у половцев, причем совершенно без наследства, без всего. Он был интересен для оппозиции. Потому что они считали, что если они возьмут этого князя, он будет обязан своим положением полностью. Потом он княжил в Новгороде, он православный. И будет такой принц-консорт. Тамара яростно сопротивлялась этому браку, а ее тетка надеялась, что потом восстановится, может быть, как-то сложится, так карта ляжет, что восстановится, будут восстановлены права его на киевский стол, он сможет, могут завоевать киевский стол. Тамара была резко против этого брака. Она говорила, ну как же так, мы не знаем, вполне разумно, ничего об этом человеке.
А сколько лет, значит, тогда было?
Ей было 19. То есть уже зрелое дело по тем временам.
Ну да, да, и она управляла, она управляла страной.
Она
управляла,
она была не всевластна. И потом остро, вот я повторяю, уже когда правит женщина, остро стоит вопрос о потомстве. Очень остро. Судя по всему,
потомство, как я понимаю, и еще командованием армии.
Командованием армии, конечно. Командованием армии. Хотя Тамара иногда возглавляла хотя бы номинально. И вот выбрали Юрия Андреевича. К нему послали близкого купца. Потом он вернулся и сказал, что юноша совершенно по сложению и приятным лицом, что тогда имело значение. И Юрий Андреевич, Юрий получил, ну вот как в сказке, царство и красавицу, не царевну, а царицу. Он женился на Тамаре, а тогда в Грузии были очень сильные оппозиции. Вообще борьба шла не на жизнь, а на смерть, там были восстания и все. И надо сказать, что потом его обвинят во всех смертных грехах, но его не могли обвинить ни в трусости, ни в доблести. Он первые победы царствования Тамары. Первым победам она обязана Юрию Боголюбскому. То есть он совершил несколько походов, очень успешно, но процарствовать ему удалось всего 2,5 года. Что там произошло, неизвестно. Говорят, что он вообще был невоздержан питью, что обеды праздновал широко, чисто по-славянски. Называли его скифом. В грузинских хрониках вот скифом называли. Хотя он был правоправным правителем, были монеты с его на лицевой стороне, с его изображением, были чаши парные, чаши потом сыграют определенную роль. Но и вроде бы начала складываться партия, которая желала отстранить Тамару от власти. Но Тамара пошла на опережение, и он бы никогда не стал принцем-консортом. Вот таким игрушкой в руках Дедубулов, вельмож грузинских. Но Тамара была очень умная, она была великой правительницей. У нее была холодная голова. Тогда он оказался один, его арестовали. Его арестовали, предъявили множество обвинений, в том числе, ну, жуть какую-то, в том числе и в мужеложстве. И не буду перечислять все обвинения, как он от них, как он пытался оправдаться, тоже неизвестно. Тамара сказала, нельзя исправить тень кривого дерева. Такая красивая фраза, что будто бы она его увещевала и просила. Правда, вот в противоречие с мужеловством входит в летописях написано, что он очень страдал, что был отстранен от прелести Тамары. Как-то вот так, полное несоответствие. И его ну, поступили очень достойно. Его наградили, ему дали много денег. Там написано «несметные богатства». Ну, представим, несметные богатства. Да, и за пределы Грузии отправили. Тамара вышла замуж за своего родственника, за аланского царевича. Она сама наполовину была аланка. Мать была Бурдукан. Царевна Сетинская. Вышла замуж за царевича, которого она знала очень давно, который воспитывался с ней, и которого, видимо, любила. Была влюблена, но вот не дали ей выйти. Все вроде бы шло нормально. Хотя детей не было. А Юрий отправился в Константинополь и на деньги, которые у него были, и к половецким родственникам собрал войско и пошел отвоевывать грузинский трон. Причем отвоевывал он его вначале очень удачно.
А что же, то есть именно военным путем, что ли?
Военным путем он в Грузию. Причем надо сказать, что так как Тамара было много оппозиционеров в то время, то есть, ну, я так современно выражаюсь, противников ее воцарения, оно было, отец занял трон узурпацией, и у царя была сильная власть очень у ее отца Георга III, а до этого он убил законного наследника, тот исчез. Там страшная была совершенно история. Он на юг Грузии, к нему присоединялись войска, его эмеретинский правитель, там приехал еще кто-то, я не помню. Ну, в общем, была рассредоточена казна по городам, ему давали и казну. В результате он завоевал Кутаиси, был там коронован и оказался уже на посту в Тбилиси. То есть ситуация сложилась очень опасно. Тамара проявила себя как не только как правительница, она и как, ну, у нее был Давид Саслан, вот этот ее муж, прекрасный полководец, она ударила в тыл, оставила заслоны, и этим, это был неожиданный удар, и войска рассыпались, ну, я буду очень кратко говорить, в общем, было сражение, войска Тамары победили, войска Юрия разбежались, коронован был как Георгий, и он попал в плен. И вновь с них поступают вроде бы достойно. То есть вроде бы его милуют и отправляют за границу Грузии. Но и там он не успокаивается. Видимо, он едет к своим половецким родственникам и снова набирает войско. И снова идет на Грузию. Вообще понять, ну, психологически, если его понять можно, потому что он все время изгнан.
Ну, конечно, получил отставку там, да.
Как... Он, его изгоняют из Новгородского княжества, его изгоняют за пределы России, его изгоняют из грузинского княжества. Воин он был, видимо, очень неплохой, ну, вот судя по тому, как он был. Он снова идет там, на Грузию, и тут у него уже, видимо, так как он потерпел поражение в первый раз, то у него уже поддержки он не встречает, и он терпит поражение. И вновь его прощает Тамара. Вот так, во всяком случае, сказано официально, что она его прощает, она его в летописи сказано, что она его награждает опять, ну, не награждает, а дает какие-то деньги, свиту, и отправляет за пределы Грузии. Снова, вот они его. И все. И он растворяется. О нем больше неизвестно ничего. То есть, получается какое-то несоответствие, потому что такая личность, как Юрий Боголюбский, ну, не мог исчезнуть. Он бы или к своим половецким родственникам, или бы в Византию. Вот. Он бы где-нибудь проявился. И возникает мысль, что, конечно, его убили. Его так, отправили, и где-то на границе он был убит. И это подтверждает вот исследователи Шата Руставели, творчество Шата Руставели, я правильно говорю, Шата Руставели, да? Не склоняя, что эта гибель его зашифрована в битве в тигровой шкуре. И действительно, вот когда читаешь, там две героини, два прообраза, две героини, Нистан Дориджан и Тинатин, которые ясно просматриваются Тамара. Там такие, например, слова: «Кто б не правил Индостаном, я наследница державы, не должен чужестранцу в Индостане утвердиться». А дальше там: «Отдают меня насильно за царевича чужого». И там отражены, но вот если внимательно читать, и если верить этим исследователям, вот все моменты царствования Юрия Андреевича и его гибели. Там его убивают. Убивают из пути.
Скажите, пожалуйста, Ольга Ивановна, ну, вот все действия Юрия, это были действия совершенно независимого, самостоятельного русского князя. Я имею в виду ни союзников, ни, ну, противники, понятно, да, я имею в виду в этих его грузинских походах, да, и вообще вот в этой грузинской кампании его, включая свадьбу с Тамарой, да, не удавшуюся. Он был одинок, да, как князь, нет, да?
У него были союзниками, я думаю, и там потом говорится...
Половцы.
Половцы. И этим он был особенно опасен. Угу. У Грузии на границе было 45 тысяч половцев, которые после поражения с Владимиром Мономахом ушли в Грузию. Но он был опасен именно связями с половцами, а потом он был опасен тем, что он мог снова установить связи с недовольными.
Ну, да.
Кстати, его вот первый поход был очень выгоден Тамаре. Он выявил, кто из тайных врагов сделал явление.
Mm-hmm.
То есть фактически это ее оказалось даже выгодно. Он был очень опасен.
То есть половцы не только Русь терзали, в данном случае они вместе с русским князем терзали Грузию.
Да, они всех терзали, они много кого терзали, потому что они просто так роднились с половецкими княжнами.
Да-да. Ну да. Да, половецкие княжны были таким, я не хочу обижать, да, говорить, ну, политическим, не то чтобы товаром, но...
Политическим товаром, так все, да, женщины, да, все дети, дочери всегда были политическим товаром у всех.
Политкорректность современная не дает права называть все это товаром, называть женщину товаром, но в данном случае, если уж говорить о политическом товаре, то я думаю, что можно
они
действительно сказать.
Они,
да,
политическим товаром. Политическим товаром они были, ну, всегда.
И как вы поняли из вашего рассказа, собственно говоря, осетинские женщины тоже пользовались успехом, да?
Осетинские женщины пользовались невероятным успехом, потому что у Всеволода Большое Гнездо была жена осетинка. Я не буду всех князей называть, в то же время была осетинка у новгородского князя жена. И была осетинка у черниговского князя. Это из тех, кого, ну, кто указан в истории. И Александр Невский, если судить тогда, он был, у него бабушка одна была половчанка, а другая осетинка.
Ну вот, еще Александр Невский у нас тоже должен попасть в половецкие рассказы, да?
Ну, понимаете, тут столько спорят по поводу этой Марии Ясыни, но вот я прочитала даже фильм «Диссертацию», там доказывается, что все-таки была она осетинка. И еще у Андрея Боголюбского об этом писал статистик, жена была осетинка, Яска, там написано, ну,
да,
Яска.
Но... По поводу Александра Невского, я думаю, у нас грядет 2021 год, год 800-летия Александра Невского. Я думаю, что он, как герой нашей истории отечественной, будет изучен со всех сторон. И все его родственные связи, и враги, и друзья, и так далее, и геройство, и антигеройство. Так что я думаю, что нас впереди еще ждет год Александра Невского. Ну хорошо, мы постепенно завершаем. Спасибо большое. Я благодарю Ольгу Дмитриеву, историка, петербургского историка, писательницу, за этот рассказ. Мы попытались вам рассказать о том, что вот те самые половцы, которые терзали Русь вместе с печенегами, это был народ не дикий отнюдь. Это были соседи, с которыми было очень множество связей. И это были соседи не только наши, они были соседи европейцев. Да? Это были члены, как и Русь тогдашняя, большой европейской семьи со своими внутренними конфликтами, союзами, любовью, ненавистью. В общем, со всем тем, что свойственно нашей жизни и политической, и общественной, и личной. Спасибо. Это была программа «Дилетанты». Читайте июльский номер, где все подробности про половцев и печенегов, да и много другого всего разного и интересного. Программа «Дилетанты» завершает. Спасибо Ольге Дмитриевой. До встречи. «Дилетанты».